Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Здравствуйте, и сегодня в программе. В Петербурге проходят муниципальные выборы, в которых принимает участие Валентина Матвиенко. Защитники Белого дома в августе 91-го почтят память погибших на Новодевичьем кладбище. И арестованная Юлия Тимошенко заявляет, что по неизвестной причине состояние ее здоровья все время ухудшается. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Свобода в полдень». Итак, сегодня в двух муниципальных округах Петербурга, Петровский и Красненькая речка, проходят внеочередные выборы в местные советы, в которых участвует губернатор Петербурга Валентина Матвиенко. Мандат депутата любого уровня необходим ей для избрания в Совет Федерации, который она может возглавить. Депутаты Верхней Палаты уже выразили готовность избрать Матвиенко спикером. И о том, как проходят выборы, мы узнаем от моего коллеги Виктора Рязункова, который находится на линии прямого эфира. Виктор, добрый день, вам слово.
Добрый день, Арслан, да. Я нахожусь рядом с одним из избирательных участков округа Петровский. Выборы стартовали, очень странные, кстати говоря, выборы. Но вначале скажу несколько слов о том, как они в целом будут проходить. Валентина Матвиенко баллотируется сразу по двум муниципальным округам Петербурга, округу Петровский и округу Красненькая речка. В округе Красненькая речка надо доизбрать трех депутатов муниципальных советов. На эти мандаты претендует 9 человек. В этом округе насчитывается более 13 тысяч избирателей. Выборы проходят в 6 избирательных участках. В округе Петровский на 3 мандата депутатов муниципальных советов претендует 7 кандидатов. Троих из них выдвинула «Единая Россия», остальные, в том числе Валентина Матвиенко, самовыдвиженцы. Здесь выборы проходят в 5 избирательных участках. Избирателей насчитывается около 8 тысяч человек. Кстати, получается, что даже если все зарегистрированные избиратели по этим двум округам примут участие в голосовании, что очень маловероятно, то главу Совета Федерации, третьего так называемого человека в России, изберут 21 тысяча человек из 6-миллионного Петербурга. Петербургская оппозиция из коалиции «Защитим Петербург» представить наблюдателей на эти выборы не смогла ни от одной из партий, ни от «Яблока», ни от «Справедливой России», так как зарегистрированных кандидатов от этих партий не было. Поэтому было принято решение направить наблюдателей, оформив их как корреспондентов «Новой газеты» и газеты «Лиги избирательниц». Я пообщался с некоторыми из них и скажу сразу, что пока особых нарушений зафиксировано не было, по крайней мере, в округе Петровский. Правда, в одном на одном избирательном участке 13/48, по предварительным данным, наблюдателей голосовали переодетые в штатское курсанты местных военных училищ, в частности, военно-космической академии имени Можайского, и на полчаса наблюдателей удалили из помещения. Кроме того, на одном из участков была замечена группа молодых людей, представившихся членами некой организации «Гражданский контроль». Они проводили праймериз и раздавали билеты на концерт группы «Песняры». Но самое странное в этих выборах то, что самим жителям районов, где они проходят, очень сложно узнать, куда идти надо голосовать. Никаких объявлений нет, избирательные участки приходится искать, листовок и вообще не видно нигде. Активность пока низкая. Например, на избирательном участке 13/46, где зарегистрировано 1335 избирателей, на 11 часов проголосовало всего 68 человек. Но это, в принципе, не важно. Порог явки давно отменен. Главное, чтобы большинство пришедших проголосовали как надо. Арслан?
Спасибо, Виктор. Виктор Рязунков из Петербурга о том, как проходят муниципальные выборы в округах Петровский и Красненькая речка. В Москве продолжаются акции, приуроченные к годовщине августа 91 года. Сегодня защитники Белого дома возлагают цветы к могилам погибших в те дни товарищей. На линии прямого эфира корреспондент Радио Свобода Елена Поляковская. Елена, здравствуйте. Расскажите о том, что будет происходить сегодня.
Здравствуйте, Арслан. На самом деле дождь немного спутал карты строителей сегодняшних мероприятий, потому что весь много людей примет в них участие, как ожидалось. На могиле трех защитников Белого дома, погибших 21 августа, уже стоят венки, окрашенные в триколор российский. После того, что произойдет на Ваганьково, после того, как участники митинга почтят память трех защитников Белого дома, после этого они отправятся на Новодевичье кладбище, где похоронены Егор Гайдар, Борис Ельцин и Мстислав Ростропович, и собираются возложить венки там. Руслан?
Спасибо, Елена. Елена Поляковская, корреспондент «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Свобода в полдень» и коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
Южные районы Израиля утром в воскресенье вновь подверглись ракетному обстрелу с территории сектора Газа. О пострадавших не сообщается. Из столицы Ливии Триполи штурм, который начали в субботу вечером повстанцы, поступает противоречивое сообщение. В двух муниципальных округах Петербурга проходят выборы в местные советы, в которых участвует губернатор Петербурга Валентина Матвиенко. Президент Йемена Али Абдаллах Салих, с июня находившийся на лечении в Саудовской Аравии, после ранения намерен 24 августа вернуться на родину. Об этом сообщает агентство Синьхуа. В столице Вьетнама Ханое полиция разогнала демонстрацию, проходившую под антикитайскими лозунгами. Были задержаны около 15 человек. В столице Норвегии Осло сегодня пройдет национальная церемония поминовения 77 погибших при двойном теракте 22 июля. Вице-президент США Джо Байден заявил в ходе визита в Китай, что Соединенным Штатам не грозит дефолт ни сейчас, ни в будущем. В Карагандинской области Казахстана в аварийной шахте найдено тело второго заблокированного горняка. Папа Римский Бенедикт XVI отслужит сегодня под Мадридом торжественную мессу в завершении католического всемирного молодежного фестиваля. Сегодня в 2 часа дня в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Лицом к лицу». Гостем в студии «Радио Свобода» был председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин. Эфир 14 часов 7 минут. В столице Норвегии Осло сегодня пройдет национальная церемония памяти по 77 погибшим в двойном теракте 22 июля. Накануне остров Утоя, где в результате стрельбы, открытой ультраправым экстремистом Андерсом Брейвиком, были убиты 69 человек, посетили друзья и родственники погибших. В субботу на остров приезжали премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг и руководители молодежного отделения Норвежской рабочей партии. Прессу на Утою не допустили. В пятницу суд в Осло продлил на месяц срок содержания Брейвика в одиночной камере. Помимо стрельбы, в молодежном лагере правящей партии его обвиняют в организации взрыва в центре Осло, жертвами которого стали 8 человек. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Скандинавии Сергей Джанян.
Сегодня в Осло проходит национальная церемония поминовения 77 жертв двойного теракта в правительственном квартале норвежской столицы и летнем лагере социал-демократической молодежи на острове Утоя. А в пятницу на Утою, где в результате стрельбы, открытой ультраправым экстремистом Андерсом Брейвиком, были убиты 69 человек, преимущественно подростки в возрасте от 14 до 19 лет, приехали родные погибших. По информации властей Норвегии, принять участие в поездке решили 50 из 69 семей жертв теракта. Около 600 человек, родственников погибших, представителей норвежского правительства и регионов, были перевезены на паромах на территорию лагеря в сопровождении команды психологов. На острове дежурили представители медицинских служб, Красного Креста, а также полицейские, которые показывали родственникам, где были найдены тела их близких. Наблюдать за происходящим журналистам разрешили только с береговой линии, на расстоянии 500 метров от Утои. Мы попытались привести остров в порядок, так что кажется, что он выглядит как обычно. Семьи погибших, которые прибыли на Утою, могли видеть, что мы подготовили визит с глубочайшим уважением к их чувствам. Это был очень тяжелый день для посетителей, но с психологической точки зрения посещение места, где были убиты их близкие, поможет облегчить людям скорбь. Говорит директор управления здравоохранения Норвегии Бьорн Инге Ларсен. В субботу на остров Утоя вернулись и выжившие во время теракта участники молодежного лагеря. Молодые норвежцы оставили на Утое цветы, зажженные свечи, фотографии и записки в память о своих погибших друзьях. Молодые люди по-разному вели себя на острове. Некоторые, разумеется, пережили травматичный опыт, и для них вновь побывать здесь было непросто. В то же время на острове был слышен смех, звучали хорошие истории, так что посетители пережили самые разные эмоции. Было очень здорово увидеть тех, кто выжил, улыбающимися на утове, сказал представитель норвежской полиции Йон Столе Стамнес. Спустя месяц после трагедии по-прежнему остается немало вопросов к действиям норвежских правоохранительных органов. Адвокат нескольких семей, пострадавших на Утое, Метта Ивона Ларсен, заявила, что родственники жертв теракта требуют от властей разъяснений, почему полиция прибыла на остров лишь через час после того, как оттуда поступили сообщения о стрельбе. Более того, стало известно, что Андерс Брейвик, совершая свои убийства, неоднократно звонил в полицию, заявляя, что готов сдаться, и просил полицейских перезвонить ему, но ответа так и не получил. Правительство Норвегии назначило специальную комиссию, которая займется расследованием всех обстоятельств происшедшего, включая действия норвежской полиции и служб спасения. Комиссию, состоящую из 9 членов, возглавляет адвокат Александр Бек-Йорф. «Мы не исключаем, что станем оценивать действия отдельных персон, но мы не собираемся давать оценку чьей-либо персональной ответственности», подчеркнула глава правительственной комиссии. Тем временем следствие по делу Андерса Беринга Брейвика продолжается. В субботу 13 августа Брейвик в сопровождении полиции прибыл на Утою для реконструкции событий, устроенных им на острове Бойни. В целях безопасности на Брейвика надели бронежилет. При этом по острову он передвигался без наручников. К поясу террориста была прикреплена веревка, которую держал один из полицейских. Все то время, что продолжался следственный эксперимент, над Утоей баражировал вертолет норвежской полиции. Воздушное патрулирование велось полицейскими для того, чтобы быть уверенными, что на лесистом острове не скрываются люди, каким-то образом прознавшие о следственном эксперименте и желающие отомстить человеку, обвиняемому в самом жестоком массовом убийстве в истории Норвегии. Реконструкция событий на острове Утоя заняла 8 часов. По словам адвоката Андерса Брейвика Гейра Липпестада, его клиент хорошо помнит каждый отдельный эпизод происходившего. В ходе следственного эксперимента террорист рассказал буквально о каждом произведенном им выстреле. На днях окружной суд Осло продлил на 4 недели содержание Брейвика в одиночной камере. Как заявил судья Хуго Абельсет, до 19 сентября Андерсу Брейвику по-прежнему будет запрещен доступ к интернету, газетам и телевизору. Также ему полностью запрещено общаться или переписываться с кем-либо, в том числе и с членами своей семьи. По словам судьи, сам обвиняемый заявил, что страдает в тюремной камере от одиночества и считает решение о его изоляции методом садистской пытки. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свобода.
На Украине соратники, содержащиеся уже более 2 недель под стражей Юлии Тимошенко, заявляют об ухудшении ее состояния здоровья по неизвестной причине. На этой неделе в Киеве продолжился судебный процесс над бывшим премьером, который обвиняет в превышении полномочий при заключении газовых контрактов с Россией в январе 2009 года. Обзор событий подготовил киевский корреспондент «Свободы» Владимир Вахненко.
В среду на заседание Печерского суда по газовому делу пришел третий президент Украины Виктор Ющенко. Одного из главных свидетелей вызывали несколько раз, и прокуратура даже грозила ему принудительной доставкой. Выступая в суде, Ющенко для объективного установления всех обстоятельств заключения газовой сделки призвал допросить и российскую сторону, премьера Владимира Путина и главу «Газпрома» Алексея Миллера. В ответ прокуроры заявили, что не намерены обращаться к суду с таким запросом. Об инициативе Ющенко говорит премьер оппозиционного кабинета министров Сергей Соболев.
Показания Путина, я не уверен, что он прибыл бы сам для дачи этих показаний, но даже письменные показания премьера России Путина были бы 100% моментом, который доказал бы, что весь процесс в Украине, который идет против Тимошенко, это чисто политическая борьба, это политический процесс, и ничего общего с экономикой он не имеет.
В ходе показаний экс-президент опроверг утверждение о лоббировании им интересов компании «Росукрэнерго», а также о том, что в конце 2008-го он отозвал с переговоров в российской столице главу «Нафтогаза» Олега Дубину, когда Москва предлагала Киеву приемлемую цену на газ. Ющенко назвал заключенные Тимошенко газовые контракты ермом для Украины, именно ее обвинил в срыве выгодных для страны договоренностей.
Путин, как он дословно заявил, я лично предложил премьер-министру цену $250 за 1000 кубических метров и реэкспорт. Выбачьте за слово, дали хрен с вами. Она ответила нет. Оце те, что зірвало переговоры.
Ющенко покинул суд через черный ход. Но как только автомобиль бывшего главы государства появился на Крещатике, его забросали яйцами сторонники Тимошенко. Ультиматум партии «Наша Украина» об исключении из своих рядов ее почетного председателя в тот же день выдвинул Комитет сопротивления диктатуре, объединивший 12 партий. Продолжает Сергей Соболев.
Ющенко врал под присягой, заявляя, что он не отзывал украинскую делегацию, когда была согласована цена 235, а это общеизвестный факт, что когда была согласована цена 235, Ющенко отозвал украинскую делегацию, не дав подписать это соглашение. Вместо этого отправил делегацию во главе с Фирташем из криминальной структуры Росукрэнерго, которая предложила России цену на $50 больше, лишь бы перебить прямой контракт между РАО «Газпромом» и НАКом «Нефтегаз». Для нас выступление Ющенко было последним разочарованием в этом человеке. Поэтому понятно, что это требование всех представителей всех 11 партий из 12 и обращение к нашей Украине, чтобы они немедленно поставили вопрос об исключении Ющенко из своих рядов, если они действительно считают себя оппозиционной силой после тех показаний, которые Ющенко дал в суде и которые были оценены всеми экспертами как прямая ложь и сдача элементарных моральных интересов в отношении оппозиции, независимо от того, какие бы отношения у него не были бы с Тимошенко.
В четверг на очередном судебном заседании стало известно о том, что у Тимошенко обнаружены симптомы неизвестной болезни. На ее теле проявились синяки из-за лопнувших сосудов. К вечеру подсудимой стало плохо, но к ней так и не допустили личного врача, отклонив 8-й раз за 2 недели ходатайство защиты об освобождении бывшего премьера из-под стражи. Судья Родион Киреев объявил перерыв в процессе до 22 августа. Находясь в Лукьяновском СИЗО, Тимошенко отказывается от осмотра и забора крови врачами государственных медучреждений, заявляя, что никогда не доверит свое здоровье и жизнь этой власти. Сергей Соболев предполагает, что болезнь лидера партии «Батьковщина» может быть связана с сердечной недостаточностью.
У человека резко ухудшилось состояние здоровья. Тимошенко требует немедленного осмотра, поскольку есть подозрения на явные признаки сердечной недостаточности. Но, тем не менее, по состоянию на этот момент до сих пор решение о допуске ее личного лечащего врача так и не принято. Мы уже обратились, народные депутаты, к уполномоченному по правам человека, которая молчит на удивление, и ждем реакции, в том числе и уполномоченного. Мы сейчас обратились к судье, и я думаю, что сейчас будут какие-то иные, более уже радикальные действия предприниматься для того, чтобы они не убили Тимошенко в тюрьме. Когда понятно стало, что процесс проваливается, начали использовать другие аргументы. Но для того, чтобы утверждать, что это делается власти лично Янукович, нам необходимо, чтобы консилиум врачей сделал свои соответствующие выводы. Из-за чего это происходит? Она никогда не допустит врачей из КПЗ, которые хотели бы якобы ее осмотреть, взять анализы крови. Мы понимаем, чем это чревато, какие провокации могут быть в тюрьме.
Обеспокоенность ухудшением состояния здоровья оппозиционного лидера тем временем продолжают высказывать в Европе. Накануне руководство Евросоюза повторно обратилось к украинским властям с просьбой разрешить представителю ЕС посетить Юлию Тимошенко в следственном изоляторе. Однако и в правительстве, и в президентской администрации пока хранят молчание. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Польше, несмотря на избирательную кампанию, одной из главных тем минувшей недели стала выдача Белоруссии и польской прокуратуры данных о счетах известного правозащитника Олеся Беляцкого, которого официальный Минск обвиняет в уклонении от уплаты налогов. Рассказывает корреспондент «Свободы» в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
Информация о том, что вслед за Литвой данные о банковских операциях на счетах руководителя правозащитной организации «Весна» Олеся Беляцкого выдала также Польша, вызвали в стране эффект разорвавшейся бомбы.
То, что się wydarzyło, jest skrajną nieodpowiedzialnością, która naraziła...
Случившееся является результатом крайней безответственности, которая поставила под сомнение доброе имя Польши и ее позицию на международной арене. Мы имеем право требовать и требуем публичного разбирательства. Как это могло случиться?
Жандамы публичного выяснения, как могло до этого дойти.
Заявила председатель Хельсинского фонда прав человека Польши Данута Пшивара. В этот же день действия прокуратуры подверг резкой критике премьер-министр Дональд Туск.
Выключаем ту злую волю, но мушу сказать, что на уста тисненьте слово «глупота».
В данном случае я не считаю, что это было преднамеренное действие, но так и хочется сказать – дурость, не некомпетентность, а именно дурость. Я не хочу слышать объяснений в стиле «нельзя было отличить, было ли данное лицо представителем оппозиции или нет». Человеку со средним уровнем развития для проверки этого хватило бы 2 минут. Но если кто-то не умеет войти в интернет и проверить такую информацию, то есть государственные службы, например, Министерство иностранных дел, которые могут это проверить. В Генеральной прокуратуре немедленно начали проверять, кто виноват в случившемся. Пресс-секретарь Матей Куявский заявил о том, что в прокуратуре пройдет внутреннее расследование. К 13 часам во вторник генеральный прокурор получит результаты предварительного расследования и примет решение, в том числе и кадровое, если это будет необходимо. Данные об операциях на счетах Беляцкого были выданы официальному Минску на основании польско-белорусского соглашения о правовой взаимопомощи, подписанного в 1994 году. Пункт 19 этого соглашения, как выяснилось, предоставляет возможность в определенных случаях отказать в предоставлении информации, но польская сторона этой возможностью не воспользовалась. Кадровое решение не заставили себя ждать. Генеральный прокурор Анджей Серемет за невыполнение его распоряжений уволил руководителя Департамента международного сотрудничества Генпрокуратуры Кшиштофа Коршницкого и его заместителя. Серемет заявил также, что отныне все запросы белорусской стороны будут направляться из окружных прокуратур в Генеральную и консультироваться с Министерством иностранных дел. Я разочарован позицией некоторых моих подчиненных. Удовлетворение запроса белорусской стороны в такой форме, как это имело место, является игнорированием служебных поручений и инструкций, которые были выданы мной еще 14 января нынешнего года после совещания в Министерстве иностранных дел.
По спотканию в Министерстве справ заграничных,
заявил Анджей Серемет. Во время упомянутого прокурором совещания представители Министерства иностранных дел Польши предупредили прокуратуру страны о том, что белорусские власти могут использовать международное соглашение для преследования своих политических оппонентов. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень». Далее в программе вас ждут наши постоянные рубрики. Это «Книжный шкаф», «Свобода» и «Ключевое слово». А также Андрей Нечаев будет вспоминать о событиях августа 91 года. Все это во второй части программы «Свобода в полдень». Сегодня в 6 часов вечера в эфире программа «Классный час». Летний гуманитарный университет. Расовая и национальная культура как подтверждение различий. Сделало ли образование современное общество гуманным? Антропология как филология, история и принципы Ивана Пантюхова. Об этом «Классный час свободы». Сегодня начало 18 часов 7 минут. Автор и ведущая программы Тамара Леленкова. В Москве 12 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
Южные районы Израиля сегодня вновь подверглись ракетному обстрелу с территории сектора Газа. О пострадавших не сообщается. По данным палестинских источников, израильские военные арестовали в воскресенье более 100 членов палестинской группировки «Хамас» на западном берегу Иордана. Из столицы Ливии Триполи, штурм которой начали в субботу вечером повстанцы, поступают противоречивые сообщения. В городе слышна интенсивная стрельба и взрывы. В Петербурге на выборах в округе Петровский задержан бывший губернатор Камчатки Михаил Машковцев. Как сообщили в МВД, политик обвиняется в попытке подкупа избирателей. В двух муниципальных округах города сегодня проходят выборы, в которых участвует губернатор Петербурга Валентина Матвиенко. Президент Йемена Али Абдалла Салих, с июня находившийся на лечении в Саудовской Аравии после ранения, намерен 24 августа вернуться на родину. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на высокопоставленного представителя властей. Официальное возвращение Салиха пока не объявлено. В столице Вьетнама Ханое полиция разогнала демонстрацию, проходившую под антикитайскими лозунгами. Были задержаны около 15 человек. Демонстранты обвиняли Пекин в агрессивной политике в Южно-Китайском море, где за обладание рядом островов спорят несколько государств, в том числе Вьетнам и Китай. В столице Норвегии Осло сегодня пройдет национальная церемония поминовения 77 погибших при двойном теракте 22 июля. Независимая избирательная комиссия Афганистана лишила мандатов 9 депутатов парламента, признав недействительной их победу на прошлогодних выборах. Вице-президент США Джо Байден заявил в ходе визита в Китай, что Соединенным Штатам не грозит дефолт ни сейчас, ни в будущем.
В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Арслан Саидов. Радио «Свобода» в информационных программах и сайт свободанews.ру представляет цикл интервью по случаю 20-летия августа 91-го. Что стало с теми надеждами, которые породил август 91-го? Как спустя 20 лет страна оказалась там, где оказалась? На этой теме говорят люди, от которых в разные периоды новейшей российской истории многое зависело. Политики, члены российского правительства, экс-руководители республик. С ними беседует главный редактор сайта Людмила Тель и журналист «Свободы» Елена Власенко. Сегодня мы представляем фрагмент беседы с министром экономики в правительстве Егора Гайдара Андреем Нечаевым.
Вы говорили в своих прежних интервью, что главной ошибкой команды Гайдара, а значит и лично вашей, был технократический подход к реформам. Вы говорили, что вы занимались экономикой, тогда как надо было заниматься и политикой тоже. Потом вы занялись политикой, вы были членом СПС из-за правых сил, а теперь и член партии «Правое дело». Простите меня за прямоту, но я не верю, чтобы вы относились к этому проекту всерьез. Зачем вы тогда в нем участвуете? Или вы правда считаете, что это политика?
Я правда считаю, что России как воздух нужна либеральная, демократическая, по западным канонам правая партия. К большому сожалению, в современной России партии не создаются снизу, а создаются сверху. Ну вот эта попытка создания вот такой партии либерально-демократической направленности сверху. У меня нет никаких иллюзий. Мой личный выбор. По состоянию здоровья быть на баррикадах я просто не очень готов. А лежать на диване я еще не готов. Ну, вот это все-таки некая возможность изложить собственные взгляды, что-то сделать. Посмотрим, что сейчас делает Михаил Дмитриевич Прохоров. Пока мой личный диалог с ним идет, но, в общем, складывается непросто.
Чеченская война не стала для вас поводом выйти за рамки экономики и участвовать в политике?
Когда началась Чеченская война, даже первая, меня уже давно не было в правительстве, поэтому в знак протеста против Чеченской войны я ниоткуда уходить не мог, разве что с поста президента Российской финансовой корпорации.
Ну, а многочисленные комиссии, в которых вы участвовали, политический консультативный совет при президенте?
Он возник позже. Национальный экономический совет – это общественная организация.
Если они позже возникли, то тем более Чеченская война не стала для вас поводом туда не идти.
Нет, Чеченская война не стала, тем более, что она к тому времени закончилась. Значит, нет, безусловно, я считаю это очень серьезной политической ошибкой Бориса Николаевича Ельцина и тогдашнего его окружения, но я считаю, что это не повод уходить во внешнюю миграцию или во внутреннюю миграцию. Если вы человек активный, то вот надо использовать те возможности, которые есть или которые там вы сами себе в состоянии создать для того, чтобы проводить какую-то собственную линию, доносить собственные взгляды. Те организации, которые вы упомянули, такую возможность давали, поэтому я вполне осознанно в них работал. И мне кажется, что это не очень правильная позиция. Вот вы совершили ошибку с Чеченской войной, а еще вы совершили другие ошибки. Поэтому я сажусь на диван, закрываю голову пледом и вообще не желаю больше ничего видеть и слышать. Я считаю своим гражданским долгом, и это мое чувство ответственности, помочь им не совершить какие-то критические ошибки.
Было ведь одно трагическое событие, к сожалению, не одно, но одно из них коснулось лично вас, я имею в виду теракт на Дубровке, когда взяли в заложники вашу супругу и дочку. Как вы это пережили? Была ли какая-то переоценка ценностей?
Конечно, это трагедия. У меня тогда сильно испортились отношения с Владимиром Владимировичем Путиным, которым мы, в общем, знакомы с первой половины 90-х годов, и когда у нас был филиал в Петербурге Российской финансовой корпорации, он с ним активно взаимодействовал, будучи вице-мэром. Мы взаимодействовали, когда я был в правительстве, он начинал быть вице-мэром. Тогда накануне штурма была передача Савика Шустера, где как раз, это моя приемная дочь, так они сделали, что вот главными гостями были я, ее отчим или приемный отец, и ее родной отец Марк Григорьевич Розовский. Выступая, мы все время, понимая, что террористы эту программу, скорее всего, смотрят, мы знали, что у них них есть телевидение. Мы, конечно, старались как-то не выдать, с кем конкретно мы связаны, чтобы не подставить Сашу и не подвергать ее жизни опасности. И я тогда, собственно, предложил себя в заложники, чтобы они отпустили детей. И одновременно сказал, что, Владимир Владимирович, ну, если ваши спецслужбы, извините за выражение, обосра, ну, тогда идите и договаривайтесь. А он в этот момент, оказывается, уже принял решение о штурме. Потом мне передавали, что он очень болезненно воспринял вот этот мой совет в прямом эфире. То, как был проведен этот штурм, конечно, это была ошибка, граничащая с преступлением.
Но в результате, оберегая эту власть от каких-то ошибок, может быть, серьезных, но все-таки частных, если посмотреть на развитие в целом, вы позволяете ей и дальше проводить ту политическую линию, которую она проводит. Вам так не кажется?
Принцип «чем хуже, тем лучше», мне кажется, ошибочным. Потому что в конечном итоге те граждане, которые сейчас олицетворяют власть, уедут в свои поместья на Лазурном берегу, а мы, оставшиеся 140 миллионов граждан России, будем расхлебывать все то, что они натворили.
Вам не кажется, что мы уже расхлебываем, что трагедия Норд-Оста – это не только расплата за саму войну, но и за недостаточное сопротивление ей среди творческой интеллигенции, среди общественных деятелей?
Безусловно, Норд-Ост – это расплата за неурегулированность чеченской проблемы. Что касается сопротивления, ну, я не знаю, были демонстрации, и я в них участвовал, хотя я не хожу на баррикады. Были выступления.
И не сработали. И все равно случилась трагедия. И потом еще одна, еще одна.
Ну, видите, к сожалению, у нас власть и в 90-е годы не всегда прислушивалась к общественному мнению, ну, а сейчас и вовсе не прислушивается.
Годится ли сегодняшняя Россия для проживания ваших дочек?
Я же к вам не из Лондона приехал, я живу в России, и дочки мои живут в России, я никуда уезжать не собираюсь. Очень многое не нравится современной России, но это моя страна, и я совершенно не собираюсь ее оставлять кому-то.
В эфире «Радио Свобода» был министр экономики в правительстве Егора Гайдара Андрей Нечаев. С ним беседовали Людмила Телень и Елена Власенко. Август 91-го. 20 лет спустя. За что боролись? Под таким названием спецпроект «Радио Свобода» вы можете найти на сайте www.svobodanews.ru.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
И теперь о том, как события августа 91-го вспоминают в регионах. Из Ижевска корреспондент «Радио Свобода» Надежда Гладыш.
Светлана Крюкова в августе 91-го была активистом регионального общественного движения «За демократию». На общественных началах издавала газету «Демократическая Удмуртия». Утром 19 августа, узнав из звонка соратника по движению о ГКЧП, она стала обзванивать знакомых демократов в Москве и к обеду прямо от руки под диктовку записала с телефона текст указа номер 1 Бориса Ельцина о непризнании им законности ГКЧП.
В то время, вот что было удивительно, вышли 3 человека, которые никогда никакой политикой не занимались. Они были молодые предприниматели, абсолютно по собственной инициативе. Они написали «нет диктатуре» краской на площади и написали плакаты. Никто к ним не подходил, никто их никуда не увел. Полностью существовала демократия.
В Верховном Совете Удмуртии была сильная фракция демократов. Парламент был местом ярких дискуссий. Как повел себя председатель тогдашнего Верховного Совета Удмуртии Валентин Тубылов?
Он был очень мудрый человек, такой крестьянский мудрый. Он решил посоветоваться с народом. В то время было много разных общественных организаций. Это же время, когда разгул, да, гражданского общества в нашей стране. На следующий день, утром, он собрал все эти общественные организации. Я тоже там присутствовала. И он каждого выслушал. Все как один выступили против ГКЧП, кроме КПСС. Представители КПСС сказали, что надо поддержать ГКЧП. Все остальные сказали против. Валентин Кузьмич прислушался к этому мнению. Вечером мы собрались с нашим движением. Координационный совет движения «За демократию» собрался на свое заседание, решали, что делать. Совершенно неожиданно Вадим Лушников предложил: давайте выпустим номер газеты. Мы сначала сказали, что вроде это невозможно, как же так, тут вроде такой ГКЧП. Он говорит: а почему? Я правда подумала, а почему не можем? Это кто нам может запретить?
В сельской типографии в пригородном селе. Газету напечатали. Утром Светлана сама ее раздавала в общественном транспорте.
Автобусы, вот троллейбусы ехали на работу утром в 8 утра. Я, значит, в каждый троллейбус заходила, раздавала. Народ ехал достаточно мрачный. В общем, настроение было подавленное у людей. Вот утро, да, все такие хмурые, подавленные ехали. И газетки мы эти благополучно раздали. Депутаты 22 числа собрались на сессию. В это время как раз была сессия Верховного Совета РСФСР, и Ельцин там подписал указ о запрете КПСС. В прямом эфире все это дело было. У меня был просто взрыв эмоций, крышу снесло.
У Светланы Крюковой на весь Ижевск был единственный собственноручно пошитый флаг – российский триколор.
Так, Светлана Борисовна, срочно везите флаг. Мы приняли решение над Верховным Советом вывесить российский флаг трехцветный. А здесь флагов не было. А у нашего движения был флаг, который я шила сама на швейной машинке. Шила из белой простынки, из красного кумача, который мы выписали в университете на складе за наличный счет. А синей ткани не было. Синюю я выкрасила дома в баке синей краской, которая у меня хранилась лет 20 или 30, даже больше. Она была выпущена в 1953 году. Фабрика имени Сталина, синий анилиновый краситель.
Светлана Крюкова вскоре стала журналистом невероятно популярной в те годы новой, только что учрежденной Верховным Советом, газеты «Известия Удмуртской Республики». Но уже 5 лет спустя ее уволили за поддержку мэра Ижевска Анатолия Салтыкова, который вошел в конфликт с набиравшим тогда силу нынешним главой Удмуртии Александром Волковым. Последний одержал верх. Опального мэра отправили сенатором в Совет Федерации. Светлана стала там его помощником.
Если бы мне в 91-м году сказали, что у нас через 9 лет президентом страны будет полковник КГБ, никогда бы не поверила. Ну, все время так это была острая политическая журналистика. Я хорошо помню, такое у нас было в районе ползучий переворот, потому что мы все время боялись, что сейчас опять консерваторы, опять что-то нас все делают, что когда-то все эти реформы замыливались. Мы все это называли ползучим переворотом. Вот мне кажется, у нас ползучий переворот, он и произошел, потому что он шел медленно, медленно, потихонечку. Тут откусывали, тут откусывали, тут откусывали, а мы все думали, ну тут, ладно, немножечко, вот тут немножечко, а в итоге теперь оказалось, опа, ведь когда были коммунисты в 90-м году, так митинги не разгоняли. Это в то время, когда существовала тоталитарная система, ну, натурально тоталитарная, в 90-м году, например, первые митинги пошли. Ведь так не разгоняли. В Ижевске сколько было всяких митингов, пикетов, постоянно же собирались. Постоянно, по какому-то любому поводу все время собирались. Никаких уведомлений, никого ничего не спрашивали. Митинги проходили.
Светлана Крюкова отчетливо помнит все события тех дней. Считает это время прекрасным. Круг ее ижевских знакомых остался тем же, что был 20 лет назад. Надежда Гладыш для Радио Свобода, Ижевск.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Южные районы Израиля утром в воскресенье вновь подверглись ракетному обстрелу с территории сектора Газа, о пострадавших не сообщается. Из столицы Ливии, Триполи, штурм, который начали в субботу вечером повстанцы, поступают противоречивые сообщения. В двух муниципальных округах Петербурга проходят выборы в местные советы, в которых участвует губернатор города Валентина Матвиенко. Президент Йемена Али Абдалла Салих, с июня находившийся на лечении в Саудовской Аравии после ранения, намерен 24 августа вернуться на родину. Об этом сообщает агентство Синьхуа. В столице Вьетнама Ханое полиция разогнала демонстрацию, проходившую под антикитайскими лозунгами. Были задержаны около 15 человек. В столице Норвегии Осло сегодня пройдет национальная церемония поминовения 77 погибших при двойном теракте 22 июля. Вице-президент США Джо Байден заявил в ходе визита в Китай, что Соединенным Штатам не грозит дефолт ни сейчас, ни в будущем. В Карагандинской области Казахстана в аварийной шахте найдено тело второго заблокированного горняка. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В июле 2011 года исполнилось 75 лет с того дня, когда генерал Франсиско Франко поднял мятеж в Испании, ознаменовавшийся началом гражданской войны, активную роль в которой сыграл Советский Союз. Об этом повествует и опубликованная книга британского историка Питера Дея «Друзья Франко». Используя ранее не публиковавшиеся архивные материалы, автор доказывает, что заговор генерала Франко был делом рук британской разведки. С автором книги беседовала корреспондент «Свободы» в Лондоне Наталья Голицына.
Книга Питера Дея начинается с рассказа о том, как в лондонском ресторане «Симпсонс» на Стрэнде в начале лета 1936 года собрались три человека. Двое из них, Хью Поллард и Артур Лавдей, были профессиональными разведчиками и вели переговоры по поручению руководства британской разведки МИ-6. Третьим был секретарь генерала Франко Луис Антонио Болин. За столом обсуждалась ситуация в Испании, где коммунисты практически захватили власть. Через неделю после этой встречи из Лондона на Канарские острова вылетел частный самолет, принадлежавший британскому банкиру и табачному магнату Монтагю Четфилду. На борту самолета находились Поллард и Болин. Приземлившись на Канарах, самолет взял на борт еще одного пассажира и вылетел в Марокко. Новым пассажиром был генерал Франсиско Франко, будущий генералиссимус и испанский каудильо. Используя неопубликованные материалы из частных архивов и архива Имперского военного музея в Лондоне, Питер Дей рисует поразительную картину череды инспирированных британской разведкой заговоров, огромных взяток испанским генералам, тайных поставок материальных ресурсов, которые оправдывались британскими национальными интересами. Автор книги пишет, что, решившись на поддержку генерала Франко в его борьбе с прокоммунистическим режимом в Испании, Великобритания должна была сделать неоднозначный и трудный моральный выбор, который имел огромные последствия. Вот как в интервью «Радио Свобода» он объясняет необходимость для Британии такого выбора.
Частично это имело политический подтекст. В Британии росла серьезная озабоченность тем, что Испания может стать коммунистическим государством. Надо сказать, что в то время опасались такого развития событий и в самом Соединенном Королевстве. Многих пугали всеобщая забастовка и мощные рабочие демонстрации в эпоху Великой депрессии. Страх за Испанию, наличие социалистического правительства во Франции, тесная связь испанского правительства с Советской Россией – все это сыграло свою роль. В этой ситуации у Британии оставался один выбор – присоединиться к Германии и Италии в стремлении дать отпор рвущимся к власти испанским коммунистам. Для Британии присоединение к державам оси, к союзу нацистов и фашистов, было невозможным с точки зрения как нравственной, так и политической. Перед ней стояла труднейшая политическая дилемма, которая вскоре переросла в проблему – как удержать Испанию от участия во Второй мировой войне на стороне Германии. Тем не менее, британская помощь генералу Франко объективно, идеологически и политически привела его на сторону Гитлера и Муссолини.
Питер Дей пишет, что в июне 1938 года Франко направил британскому премьер-министру Невиллу Чемберлену письмо, в котором благодарил за помощь и уверял, что оба они борются за общие идеалы и принципы. Обескураженный Чемберлен приказал скрыть это письмо от прессы и общественности, но в дальнейшем, отмечает автор книги, огромную роль в испано-британских отношениях сыграл Уинстон Черчилль.
В начале испанской гражданской войны Черчилль занял нейтральную позицию, хотя известна его реплика, что при любом коммунистическом режиме он будет первым, кого поставят к стенке. Однако в дальнейшем позиция Черчилля изменилась, особенно во время Второй мировой войны, когда он счел, что Франко играет важную роль в соблюдении Испании нейтралитета. Это было крайне важно, поскольку если бы немцы оккупировали Испанию, пал бы Гибралтар, и они смогли бы контролировать Средиземноморский бассейн, где оперировал британский флот.
В октябре 1936 года Советский Союз вслед за Германией и Италией вмешался в гражданскую войну в Испании и начал оказывать помощь республиканскому правительству не только военной техникой, но и военными специалистами. Советские летчики, танкисты, военные советники активно участвовали в боях. Питер Дэй отмечает, что Испания оказалась для Сталина первой пробой создания европейской страны с коммунистическим режимом с помощью военной интервенции, попыткой превратить Испанию в сателлита СССР. Автор книги не исключает, что свою роль при этом сыграла и доктрина мировой революции, которую в то время коммунисты все еще исповедовали. Однако Питер Дэй полагает, что у Сталина была еще одна причина вмешаться в гражданскую войну в Испании.
У Сталина была еще одна причина для вмешательства. Он хотел предотвратить превращение Германии в самую могущественную силу в Европе в случае присоединения к ней Испании после победы Франко. Уже тогда Сталин видел в Гитлере самого опасного врага и главного конкурента на континенте. Испанские коммунисты не обладали широкой поддержкой населения, хотя коммунистическая пропаганда и уверяла в обратном.
Говорил автор книги «Друзья Франко» Питер Дэй. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
И завершает нашу программу авторская рубрика Лили Пальвелевой «Ключевое слово».
Наш сегодняшний разговор о языковом этикете. Уважительное и такое привычное сегодня обращение к собеседнику на «вы» в русском языке возникло достаточно поздно. Опричника Василия Грязнова никак не заподозришь в панибратском отношении к Ивану Грозному. При этом, обращаясь к царю с просьбой выкупить его из крымского плена, в подчеркнем это смиренном послании опричник употребляет слово «ты». «Не твоя государская милость, и азбы что за человек? Ты, государь, аки бог». «Зачем же однажды понадобилось слово «вы» при обращении к одному человеку?» — говорит Максим Крангаус, директор Института лингвистики РГГУ.
По текстам можно проследить появление этого слова в этом значении. Конечно, указать точную дату нельзя, но речь идет, по-видимому, о формировании новой категории, категории вежливости в этом фрагменте языка. И, по-видимому, можно сказать, что сформировано это было в Петровскую и послепетровскую эпоху. Слово-то существовало и раньше, только использовалось оно в другом значении. «Вы» как местоимение, обозначающее нескольких собеседников. Язык берет уже существующую форму и придает ей новое значение, иногда выделяя ее какими-то специальными средствами, но в частности во многих орфографиях, именно поэтому вежливое «вы» пишется с прописной буквы, чтобы отличить его от множественного «вы».
Когда я училась в школе, было это достаточно давно, нам объясняли, что всегда обращение на «вы» надо писать с большой буквы. Но уже давно в печатных текстах большую букву встретишь очень редко. Почему это произошло?
Прописные буквы требуют больше усилий и стираются. Мне интересно, что в немецком языке, скажем, существительные пишутся с прописной буквы, но в такой беглой дружеской переписке очень часто пишутся с маленькой буквы. Это действительно экономия усилий. На сегодняшний день сложилась такая норма. «Вы» с прописной, с большой буквы, мы пишем только в личных письмах. В том случае, если мы используем «вы» вежливое не в письме, а в другом тексте, скажем.
В официальном документе.
В документе вы должны сделать то-то и то-то. Там можно уже писать и с маленькой строчной буквы.
Однажды маленький мальчик задал мне вопрос, где мама. Я сказала, она ушла. Он смертельно обиделся. Он сказал, между прочим, она вас намного старше. Вы должны были сказать, они ушли. И это очень распространенное мнение, особенно в деревнях.
Да-да-да, это видно даже в форме первого лица. Царское «мы» вместо «я». То есть перевод тоже во множественное число. Так что здесь язык иногда использует вот те возможности, которые грамматическая система открывает перед ним. Это такое как бы повышение статуса, перевод во множественное число.
Еще есть такая формула вежливости, как обращение по имени-отчеству. При этом в официальной речи возникли некоторые заметные изменения. Если раньше обозначение «Никита Хрущев» можно было услышать только в анекдотах и в какой-то неуважительной по отношению к политическому деятелю фразе, то теперь совершенно нормативным считается Борис Ельцин, Владимир Путин. От чего произошло изменение вот этой нормы?
Скорее всего, здесь есть влияние других языков, прежде всего английского. И видно, что это изменение произошло прежде всего в сфере бизнес-общения и политического общения, то есть тем областям, которые наиболее подвержены влиянию английского языка. Более того, сейчас сложился уже новый этикет на радио и телевидении. Собеседника представляют по имени и фамилии, а обращаются все же по имени-отчеству. Здесь присутствует Иван Иванов, а дальше Иван Иванович, что вы можете сказать по такому вопросу? Это компромисс между старым, когда и представлять надо было по имени-отчеству, и обращаться по имени-отчеству, и некоторым совсем уж невежливым, но тем не менее такой короткий период был, когда отчество почти откинули. Отчество все же удержалось, но немножко сдало свои позиции. Интересно, что это привело к перестройке обращения по имени. В русском языке есть ряд имен, полная форма от которых практически не используется. Она использовалась только вместе с отчеством. Такие имена, как Александр, Константин, сами по себе почти не использовались. При обращении по имени мы использовали краткие формы – Володя, Саша, Костя. А сегодня появилось обращение с помощью полной формы.
И этим подчеркивается официально.
Да, подчеркивается официальная ситуация. То есть, если бы раньше собеседника можно было назвать либо Володя, либо Владимир Сергеевич, в зависимости от степени близости и степени официальности ситуации, то сейчас Володя все-таки осознается как слишком интимное, и в той ситуации, где мы бы использовали имя и отчество Владимир Сергеевич, используется полное имя Владимир, что старшему поколению иногда режет ухо, но некоторой напыщенностью Александр сам. Представление ведь тоже стало таким. Человек раньше представиться Александр не мог. Он говорил либо Александр Александрович, либо Саша. Но, опять же, это не значит, что сегодня имя Александр в качестве представления или в качестве обращения звучит напыщенно. Произошло смещение нормы.
К сказанному Максимом Кранкаузом добавим. В древнерусском языке, в отличие от современного русского, нередко более значимым оказывалось не имя, а отчество. Так в «Сынове вещего Олега» летописец упоминает как Ольговичей. Здесь подчеркивается принадлежность к роду, к племени, которая важнее, чем индивидуальность. В более поздние времена только по батюшке стали величать совсем в других целях, чтобы придать ласковый интимный оттенок обращению к старым людям, которые не состоят при этом с говорящим в родстве. Вместо «Мария Семеновна» – «Семеновна». Лилия Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Александр Орлов-Сокольский и я, Арслан Саидов. А примерно через 10 минут, сразу после новостей, в эфире передача «Общественное мнение». 20 лет со дня победы над путчем в ЗКЧП. Что помнят сегодня об этом россияне? Почему лишь немногие считают, что в августе 91 года произошла победа демократической революции? Каково историческое значение этих событий? Слушайте «Общественное мнение». Ведет передачу, как всегда, Вероника Баде.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
50-е годы у юго-западного Сахалина также поймали
операция, которую военные провели накануне ночью, можно
говорят,
считать успешной.
Это Святое Писание, а я говорю, это книга.
Кисторян добавил, что только он сам и убитый в драке Егор
Сидоров. У Юлии Тимошенко выявлены тревожные симптомы неизвестной болезни.
Ради своего народа
свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130, 15460 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.